Закон и восьмая заповедь. Написано «Не кради». Данная работа объясняет закон Бога, вмещенный в этой заповеди, как его объясняют пророки и заповеди в соответствии с чтением закона в субботние годы. Закон и восьмая заповедь. Написано «Не кради». Исход 20 глава, 15 стих. Второзаконие 5 глава, 19 стих. Левит 19 глава, 11 стих. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Собственность Божья. Все вещи являются в конце концов Божьей собственностью. Бог установил законы, связанные с надлежащим владением и пользованием Его собственности. Бог разделил создание на категории, в соответствии с которыми собственность разделяется на ту, которой мы можем пользоваться, и на ту, которой не можем. Бог осуществил деление, которое базируется на системе правил, по которым мы должны жить. Он установил законы, связанные с окружающей природной средой. Существуют законы, которые говорят о том, что мы должны потреблять, то есть законы о цели питания. Существуют законы относительно той части продукта земли, которую мы можем потреблять, а также относительно части, которая стоит в стороне от целей Божьих относительно создания. Все созданное концентрируется на одном правдивом Боге, и потому первая заповедь, которая говорит о законе, касающемся собственности, принадлежащей Богу, называется десятиной. Смотрите работу «Сбор десятины». Первая заповедь и десятина. Неуплата десятины Богу является кражей. Книга пророка Малахия, 3 глава, с 1 по 12 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во древние дни, так и в лета прежние». И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Саваоф». И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Бог постановил систему, которая требует платы за установление поклонения Ему, а также для бедных и для предоставления возможности Его людям участвовать в Его путях и в Его праздниках и субботах. Жертвы Бога не должны быть постыдными. К постыдной жертве Он относится как к мерзости. Второзаконие, 17 глава, 1 стих. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Это требование к совершенной жертве без пятен или изъяна поставлено для избранных и, в конце концов, для судьбы всего человечества. Так же, как должна платиться десятина, должна платиться цена переписи Израиля, и неуплата за нее также является кражей. Этот выкуп был дан Мессии, и потому никто больше не переписывал Израиль, и никто не знает величины веры, потому что спасению теперь подлежат и неевреи. Вера распространяется и на неевреев, и они теперь способны стать частью храма Господа. 1 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Логично, что если Мессия оплатил за нас цену, мы не имеем права отказываться от храма. Те, кто служит храму, имеют право есть храмовое. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам, 9 глава, с 9 по 14 стих. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбытующую вас благодать Божию». Вознаграждением, как мы видим у Малахии в притчах Соломона, есть плодовитость. Книга притчей Соломоновых, 3 глава, 9-10 стихи. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Книга притчей Соломоновых, 11 глава, с 24 по 26 стих. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение». Существует несколько обязанностей для тех, кто живет в обществе и в благословении. Весь закон Божий направлен на милость и на праведность, и на служение храму, которое не является пустыми речами и традициями, но воплощением праведности и справедливости. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Храм во время правления Мелхиседека получил десятину от Леви. С приходом Мессии Леви открыли новый порядок священничества, частью которого он, собственно, и стал. Леви выплачивает десятину Мелхиседеку, «Мой царь является праведным», являющийся наследственным названием принцев Салема и Иерусалима. Это значение также вкладывалось в имя Адонизедека, которое означало «Мой Господь является праведным» или «Господом праведности». Иошуа, 10 глава, 1 стих. Все это является пророчеством их включения в новый порядок и веру. Послание святого Павла к евреям, 7 глава, с 1 по 10 стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после сражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Этот аспект более широко раскрывается в работе Мелхиседек. Бог требует, чтобы приказ Второзакония, 14 глава, 28 стих, соблюдался, и чтобы Богу приносили десятину третьего дня. Второзаконие, 14 глава, 28 стих. «По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих». Это десятина третьего года семилетнего цикла и праздники в воротах. Все это предшествует 2-й десятине, которая дается священничеству для поддержки бедных в течение 7-летнего периода. Амос также говорит об этом. Ежедневная жертва была ликвидирована еще с разрушением физического храма. По завершению храма Иезекииля будет оставлена только утренняя жертва. Эта последовательность жертв предопределяется храмом и урожаями. Здесь Амос говорит о времени до разрушения в 70-м году. Книга пророка Амоса, 4 глава, 4 стих. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня». Бог говорит, что Он дал Израилю чистоту десятины, которую они еще не возвратили Ему. Иными словами, Он напугал их голодом, но они все еще не возвратили. Амос, 4 глава, с 1 по 13 стих. «Те, кто угнетает бедных и нищих, сами еще не возвратили Богу. Одно идет за другим. Если они ограбили Бога, они также могут издеваться над Его людьми, над бедными и осиротелыми. Будьте осторожны в различии Кесарева и Божьего». От Матфея, 22 глава, 21 стих. От Марка, 12 глава, 17 стих. От Луки, 20 глава, 25 стих. Следовательно, вся власть идет от Бога, и от всех требуется относиться к любой власти, как к данной Богом. Послание святого апостола Павла, 13 глава, с 1 по 10 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». «Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Поэтому те, кто верует, имеют целый ряд обязанностей, которые они должны выполнять перед Богом и перед властями, которые ему подчинены. Наиболее благоприятной является система, управляемая пророками Бога, так же, как судьями Израиля. Административная монархия была установлена как второстепенная и более дорогая система. Первая книга Самуила, 8 глава, с 10 по 18 стих. «И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя 1000 начальниками и 50 начальниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его». «И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшее возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на дела свои». «От мелкого скота вашего возьмет 10-ю часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Под этим бременем Господь не услышит Израиля, и поэтому он должен быть оплачен. Время — это деньги. Приношения десятины не должны отменяться, такая отмена является кражей». Исход, 22 глава, 29-30 стихи. «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих. Тоже делай с волом твоим и с овцою твоею, 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне. На восьмой день вся молодежь Израиля будет предана Господу, молодые животные и дети в духовном очищении и посвящении. Исход, 23 глава, 17 по 19 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Непоявление пред Господом во всех трех случаях с приношениями является восстанием и кражей. Исход, 34 глава, 19-20 стихи. «Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лице мое с пустыми руками». Никто не имеет права появляться пред Богом с пустыми руками. Исход из Израиля также является кражей. Исход, 34 глава, с 23 по 26 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Числа, 18 глава, с 20 по 32 стих. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб от гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это временно будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните и не умрите». Приношения должны быть наилучшего качества, то есть не испорченными. Испорченная жертва или порча чьей-то жертвы является кражей или неправильным приношением. Это не просто злостный вред, это кража пользы или удовлетворения от чистой жертвы. Второзаконие, 14 глава, с 22 по 29 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой. твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которая находится в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». 2-я десятина отделена для получения удовлетворения от праздников Бога, которые являются обязательными. Если место принесения жертвы находится далеко, то приношение можно перевести в деньги и купить все необходимое по прибытию на место. Сегодня люди не берут с собой продукцию, они берут деньги и покупают все нужное для их празднования. Следовательно, мы не видим прямого указания на необходимость кормления бедных. Средства, так же как и продукция, должны даваться вечером перед праздником, для того чтобы возможно было оказать помощь до того, как начнется праздник. Неприношение жертвы или непредоставление помощи бедным и нищим также является кражей. Кража как удержание или возвращение десятины. Удержание десятины является кражей. Когда человек нуждается в возвращении десятины для использования в своих собственных целях, тогда такое возвращение несет за собой наказание. Если возвращается какая-то из десятин, наказанием является прибавление к тому возвращению 1/5 десятины. Следовательно, к любой такой десятине прибавляется обязательное 20%. Время и календарь. Бог установил календарь на небесах, он построен на фазах месяца и определяется астрономическими расчетами и новыми лунами. Несоблюдение календаря, который был первичным, нееврейский календарь, является кражей времени у Бога. Непосвящение субботы Богу является кражей времени у Бога. От каждого требуется посвящение таких дней изучению живого Бога и его системы. Каждые 7 лет на праздник субботнего года должен читаться и изучаться закон. Несоблюдение всех суббот и закона является кражей времени Божьего и, соответственно, непоклонением. Бог требует от каждого человека поклонения ему в духе и правде. Храм Бога. Бог дал людям умение и богатство, которое они могут посвящать Его величественной славе. Неиспользование умений, предоставленных Богом для поклонения Ему и Его системе, также является кражей. Исход, 36 глава, с 1 по 38 стих. «И стал работать Веселиил и Оголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой скинии, 10 покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя. Всем покрывалам 1 мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим. И сделали петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала, и 50 петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, и шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалам мера 1. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо, и сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и 50 петлей сделал на краю покрывала соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтоб соединилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева ситим, прямостоящие, 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны, и 40 серебряных подножий сделал по 20 брусьев, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для шипов его. И с другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев. И 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев. И 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусную работу сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из ситим и обложил их золотом с золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряные подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками. И обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий. Храм был сделан из вещей, данных свободой и предназначенных для духовной системы, которой люди должны придерживаться своей свободой. Центром храма и системы поклонения был заветный ковчег. Он обозначается и в новой системе, где закон Божий будет содержаться в сердце каждого человека. Они действительно стали ковчегом, и, собственно, поэтому ковчег был перенесен и скрыт. Смотрите работу «Заветный ковчег». Он будет существовать только в мыслях и нигде больше. Исход, 37 глава, с 1 по 29 стих. «И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1,5 локтя, и высота его 1,5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец. И вылил для него 4 золотых кольца на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом. И вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина 1,5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота, чеканной работы сделал их на обоих концах крышки, одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. К крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1,5 локтя. И обложил его чистым золотом, и сделал вокруг него золотой венец. И сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его. И вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежавшие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из чистого золота, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему, из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим, длина его локоть и ширина его локоть, четырехугольный, вышина его два локтя, из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделал два золотых кольца, с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Не существует другой вещи, подобной милосердному месту. Это является покрыванием, и такое покрывание имеет двух херувимов над ним, которые являются частью храма и Божьего трона. Одним из таких назначенных покрытых херувимов был сатана, Исаия 14 глава и Иезекииль 28 глава. Другим был Михаил, как архангел или мессия, как Иегова Элохим. Исход 38 глава с 1 по 31 стих. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четырехугольный, вышиною в три локтя. И сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного вессона длиною во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра, и по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. Из западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. Из передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3, и для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученного вессона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти из крученного весона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей и по всему протяжению подобно завесам двора. Из столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровение, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифарама, сына Ааронова, священника. «Делал же все, что повелел Господь Моисею Веселиил, сын Урии, сына Ора из колена Иудина, и с ним Аголиав, сын Ахисамахов из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой и червленной и весоновой ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов, и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья вокруг двора. Шатер в пустыне был сделан из взносов или пожертвований переписывания Израиля. Эти пожертвования предназначались для церкви в пустыне, и храм был сделан из сыновей Бога, которые были искуплены Мессией. Были покрыты алтарь и святыни, тарелки были сделаны из битого стекла с использованием зеркал женщин собрания. Это указывает на место женщин в храме Господа, а также сыновей в пустыне. 40 годам в пустыне соответствует 40 юбилеев. Оба проводника, Иуда и Ефраим, были оставлены в приходе в обетованную землю, символом их были Калев и Иова. Исход, 39 глава, с 1 по 43 стих. «Из голубой же пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище, также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделали эфод из золота, из голубой пурпуровой и червленой шерсти и из крученого вессона. И разбили они золото в листы, и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан. И пояс эфода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда, и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил их на нарамники эфода в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусною работою, такой же работою, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого вессона. Он был четырехугольный, двойной сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камней, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхонт, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит, оникс и явсис, и вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки, витою работою из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к двум концам наперсника, и вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника, а 2 конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканную всю из голубой шерсти, и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона тканные, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона, и пояс из крученого виссона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею. Так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его, и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады расставлены на нем, и все принадлежности его, и елей для освещения, золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его. Священничество было подчинено первосвященнику, который стоит над всеми племенами Израиля, и у него на груди были размещены 12 камней, которые являются 12 фундаментами, размещенными в 4 ряда по 3. 4 деления по 3 символизируют 4 деление под 4 живыми творениями. 2 из них замещает Элохима. Их также видели в обличии человека-льва на стенах храма Иезекииля, Иезекииль, 41 глава, 19 стих. 12 камней фундамента являются 12 проводниками 12 племен в городе Бога. Смотрите работу «Божий город». В Откровении 21 главе 19-20 стих камни перечисляются по-другому. В середине нагрудного камня есть Урим и Тумим. Эти два камня являются святая святых Бога. Смотрите также работу «Святые для Бога вещи». Сами племена перегруппированы в царстве, на них возложены другие обязанности, и они размещены в других местах, но это уже является темой другой работы. Места в царстве Бога размещены Богом и предоставлены Христу для их заполнения. Создание. Создание является собственностью Бога, которым является земля и ее наполнение, которое Он дал человеку для того, чтобы он управлял созданием и всем, что в нем есть, использовал и подчинял его, а также заботился о нем и защищал его согласно плану Бога. Бытие, 1 глава, с 26 по 31 стих, Псалтырь, 24 глава, 1 стих, 50 глава, 12 стих, 1 Коринфянам, 10 глава, с 26 по 28 стих, Исход, 9 глава, 29 стих. Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Народы Бога не боятся, и поэтому еще не получили своего наследия. Исход, 9 глава, с 29 по 35 стих. Труд Моисей и боги Египта. Нам положено стать богами или элохимами, согласно Божьей воле и не с помощью кражи. Последнее стало причиной падения Адама и Евы. Бытие, 3 глава, 5 стих. Мистицизм или попытка быть равным с Богом и быть как Бог является той же ошибкой, которую сделала Ева, подстрекаемая сатаной. Мы все предусмотрены, избраны, призваны, оправданы и прославлены. К Римлянам, 8 глава, 29-30 стихи. Мы стали новыми людьми в приглашении Бога быть обновленными знаниями. Они были даны бесплатно, но не могут быть получены кражей. Колоссянам, 3 глава, 10 стих. Деяния, 2 глава, с 41 по 47 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это является созданием, которое ждет представления сыновей Бога. Послание святого апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 19 по 23 стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Избранные не могут искажать Слово Божье, но должны быть искренними в знаке Бога в разговоре с Христом. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Большинство мира обезобразило Слово Божие и изменило время и закон. Они выбросили заветы из своих структур и пытаются украсть дар вечной жизни, который был свободно дан Богом тем, кого Он призвал в соответствии с Его целью. Бог желает послушания еще больше, чем жертв. Исход, 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Чего от нас требует Бог? Второзаконие, 10 глава, с 12 по 17 стих. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Мы должны следовать Его заповедям, не меняя их. Растения и животные. Скот принадлежит Богу, но его можно использовать. Установленная система должна защищаться от повреждения. Исход, 21 глава, с 23 по 28 стих, работа, закон и шестая заповедь. Кражей считается удержание, как мы уже видели выше. Эта система походит от Бога до священничества, к властям и ко всему созданию, включая животных. Написано: «Не завяжешь рта волу, когда он молотит». Или же Бог заботится только о воле? Второзаконие, 25 глава, 4 стих, 1 Коринфянам, 9 глава, 9 стих, 1 Тимофея, 5 глава, 18 стих. Тот, кто не может обеспечить собственную семью, отрицает веру и хуже, чем неверующий. Любая такая небрежность является кражей. Кража по отношению к законам еды. Законы еды поставлены для их соблюдения человеком. Они устанавливают законы относительно цепи питания и окружающей среды. Аспекты законов еды раскрыты в работах «Законы еды» и «Закон и шестая заповедь». Потребление нечистой еды не только безрассудно с точки зрения здоровья, но оно является кражей из построения Бога, который построил планетарную систему. Нет никакого сомнения относительно их целесообразности и научного обоснования такой целесообразности. Чистые животные кушают еду из цепи питания, которой было приказано придерживаться и человеку. Истощение планеты является прямым результатом нашей кражи от Бога и Его создания, потреблением того, что нам было запрещено потреблять. Этика относительно окружающей среды. Существует ряд законов относительно того, что мы можем есть и чего не можем убивать в природной среде. Законы относительно того, что можно убивать, а что нет среди птиц и животных и их потомства, раскрываются в работе «Закон и шестая заповедь». Несоблюдение запретов относительно природы и ее плодов, относительно суббот, сохранение окружающей природной среды является кражей, которая должна компенсироваться пленом. Собственность общественности. В дополнение к замечанию относительно свободной природной среды под законом Божьим существует замечание относительно собственности общества. Это замечание об общественной собственности имеет два аспекта – общественное имущество и право обычая. Первым аспектом является аспект собственности, которой владеет корона для своих собственных целей. Второй аспект – это аспект общей собственности, которой владеет общество. Это понятие общей собственности изображается в Библии под названием «предместье». Ими являются земли городов Левита, где могут совместно выпасаться животные. Это понятие между нашими людьми всегда поддерживалось правом обычая. Присвоение земель короны, которая по справедливости принадлежат простым людям, является кражей. Поэтому должно быть приобретение собственности на справедливых условиях. Также должно осуществляться городское планирование с распределением общих земель по сферам ведения хозяйства. Это то, что в Библии понимается как справедливый пригород. Частная собственность. Права индивида очень тесно связаны с понятием частной собственности. Право собственности выражается в библейском законе. Право собственности. Каждое лицо имеет право собственности, которое выражается в любви к друг другу, как мы видим выше. Послание святого апостола Павла к римлянам, 13 глава, с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сём слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Каждый человек должен жить в безопасности, и никто не должен его запугивать. Левит, 26 глава, 6 стих. С организацией стран права людей ограничиваются границей и таможней. Перемещение границы есть кража. Второзаконие, 19 глава, 14 стих. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Из этого следует закон возвращения краденной продукции, поскольку земля не передается навеки. «И кто не выполняет этого, будет проклят» — Второзаконие, 27 глава, 17 стих. Перемещение межевых знаков и вход на поля сирот является кражей или показателем умысла что-то украсть. Бог защитит тех, кто остался без отца, но судьи отвечают за такое действие по закону. В том, что случилось, Иова обвинил Бога. Иова, 24 глава, 2 стих. Пока что Бог смотрит и судит. Ограничение собственности юбилейной системы. Левит, 25 глава, с 1 по 11 стих. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Эта ответственность исходит из собственности на землю, которая в конечном счете принадлежит Богу. Ответственность также связана с использованием земли. Левит, 25 глава, с 23 по 28 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно и опять вступит во владение свое». Земля вне огражденного города не может удерживаться вечно. Также существуют ограничения в структуре землевладения. Они меняются в зависимости от ответственности. Левит, 25 глава, с 29 по 34 стих. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно считывать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, домы в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что домы в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Отличия в огражденных и неогражденных городах предопределяют решение относительно возможности быть спасенным, а также быть частью юбилейного восстановления. Только большие места огражденных городков могут продаваться навсегда. Города священников, включая города-пристанища, не могут навеки продаваться, но могут в любой момент спасаться священниками. Ни одна система земли вне огражденного города, ни село или неогражденный город не могут быть изъяты из юбилейной системы. Поэтому это отличие идет к закону и касается восстановления, возвращения и собственности. Человек в проданном навеки городе может спасти свою собственность в течение одного года после продажи, иначе такое имущество переходит в собственность другого лица навеки. Ни одно другое недвижимое имущество не может быть продано в пожизненную собственность. Целостность лица. В течение веков человек торговал другими людьми, а также брал их в качестве наемных служителей и обязывал их труд по контракту. Футболисты являются примером людей, которые работают по контракту, хотя они и являются дорогими наемниками. Люди часто претерпевают трудные времена и страдают от этого факта. Закон в некоторых местах требует, чтобы мы защитили человека, поэтому невыполнение этого долга по отношению друг к другу является также формой кражи. Левит, 25 глава, с 35 по 43 стих. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою». Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в свое племя, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов». Не господствуй над ними с жестокостью, и бойся Бога твоего. Поэтому ни одного человека из народа нельзя закладывать по обязательствам. Это правило особенно важно теперь с вводом Евангелия в Царство Бога. Тот, кто отказывается быть частью народа и церкви, по закону может быть отдан в залог. Левит, 25 глава, с 44 по 46 стих. «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас». Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение, вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью. Этот закон – демонстрация явного преимущества принадлежности к народу Израиля. Левит, 25 глава, 47 по 55 стих. «Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его. Или если будет иметь достаток, сам выкупится». И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет. Как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Невыполнение долга жить по закону о времени и труде членов Израиля – это кража, поэтому есть необходимость в трудовом и индустриальном праве. Бог владеет Израилем не каким-то человеком, а всем Израилем, как рожденным в нем, а также Евангелиями в превращении. Все это находится во владении Господа и не является рабским. Они не могут быть проданы как рабы ни одним человеком или организацией. Этот закон будет возобновлен в Израиле с восстановлением юбилейной системы, как он говорил через своего слугу Иеремию. Иеремия, 32 глава, с 6 по 44 стих. Агнец спас человека пред Богом, и, как мы видим из песни Господу, приведет его в священное жилище. Исход 15 глава, с 1 по 19 стих. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова Ему имя». Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас, от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Господь должен обитать между нами, кто не падает в пустыне. Таким образом, не пачкайте землю, в которой должен обитать Господь. Числа, 35 глава, 34 стих, 20 глава, с 22 по 24 стих. Так не нарушайте законов жертвоприношения Господу. Числа, 15 глава, с 1 по 12 стих. Если вы нарушили закон игнорированием его, вы должны прибегнуть к искуплению. Числа, 15 глава, с 17 по 28 стих. Однако никто, кроме Христа, не может спасти своего брата. Псалтырь, 49 глава, 6-7 стихи. Кража неравенством перед законом. Не должно быть краж неравенством перед законом. Числа, 15 глава, с 13 по 16 стих. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. И если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон один, и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Есть только один закон для искупления. Числа, 15 глава, с 29 по 31 стих. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа. Истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней. Поэтому запрещается кража в суде. Второзаконие, 1 глава, 17 стих. «Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя, только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем». Кража с помощью полномочия. Не должно быть краж с помощью полномочия или кумовства. Книга пророка Иезекииля, 46 глава, 18 стих. «Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения». Так приобретение должно происходить на справедливых условиях и не препятствовать юбилейной системе или зависеть от положения лица. Корона или государство не могут приобретать землю через кумовство или если земля им не нужна. Приобретение на справедливых условиях является одним из наиболее важных факторов в сохранении свободного и правильного общества. Возвращение и реабилитация. Цель всего законодательства может быть выражена в категориях предотвращения и потом возвращения или восстановления и реабилитации. Послание святого апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Есть, однако, специфические законы относительно наказаний и средств защиты нарушенного права, которые предусматривают и средства против краж. Предотвращение семейного неравенства. Законы наследственности, которые, как мы видели, регулируются пятой и шестой заповедями, помогают или защищают целостность семейного национального богатства. Мы увидели это в законах книги чисел 27 главе с 1 по 11 стих. Право передачи собственности. Также не должно быть неравенства лиц в наследовании. Это также является кражей. Принадлежность владения родителей племени устанавливается по законам юбилея, а не по приверженности. Второзаконие, 21 глава, с 15 по 17 стих. «Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства». Права перворожденного были потеряны в грехе Израиля и между патриархами, как мы видели на примере Рубена. Этот пример доказывает возможность потери избранным своих позиций в результате содеянного им греха. Права перворожденного направлены на то, чтобы обеспечить непрерывность ответственности в семье. Понятие справедливости. Во всем законе есть понятие племенной и семейной справедливости. Существует понятие ответственности людей перед семьей и народом. Из логики основной теории прав вытекает, что не может быть никаких индивидуальных прав, кроме обязательств теории долга. Общество, которое максимизирует личные права, в конце концов терпит неудачу в максимизации общественной полезности. Так весь библейский закон базируется на теории долга перед семьей и перед народом, и в первую очередь ведет к долгу перед Богом. Таким же образом, общество имеет долг перед индивидом, который входит в него. Так полная система справедливости сохраняется в приказанном долге первой и второй великих заповедей. Общая кража. Первой и первичной категорией восьмой заповеди является общая кража. Есть, как мы увидим, много форм кражи. Первые две формы кражи были выражены в шестой и седьмой заповедях, а именно кража жизни в шестой заповеди и кража семьи в седьмой заповеди. Восьмая заповедь касается более простых форм собственности, а именно недвижимой и движимой собственности. Кража имеет две особенности. Кража еды является осуждением как для семьи, так и для общества. Однако это является кражей, которая искупается несколькими путями, не последним из которых является потеря репутации. Книга притч Соломоновых, 6 глава, 30-31 стихи. «Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего». Бог дает богатство, и потому ни один человек не должен голодать. Второзаконие, 8 глава, 17-18 стихи. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Общество должно предоставить вору шанс для реабилитации. Ефесянам 4 глава, 28 стих. Кража обвесом или обмериванием. Левит 19 глава, с 35 по 37 стих. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении». «Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь». Те же стандарты должны использоваться в доме или бизнесе, и неправильное использование меры и веса является кражей. Вы должны правильно взвешивать с тем, чтобы продолжить жизнь, выполняя пятую заповедь. К этому также приравнивается справедливость и работа Господа. Михея, 6 глава, 10-11 стих, Псалтырь, 11 глава, 1 стих, 16 глава, 11 стих, 20 глава, 10 стих. Второзаконие, 25 глава, с 13 по 16 стих. «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая эфа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и эфа должна у тебя быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Стандарты веса и меры упоминаются и пророком Иезекиилем. Книга пророка Иезекииля, 45 глава, с 9 по 12 стих. «Так говорит Господь Бог, довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения, и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная эфа, и правильный бат». Эфа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и эфа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, и 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Кража клеветой и злобой. Большинство людей не знают, что клевета и злоба являются кражей и вредом для человека. Фальшивые религии веками были источником большей клеветы и злобы, чем любые другие вещи. Там, где люди не могут опровергнуть аргументы, они прибегают к клевете, и где могут, убивают. Эта тема подробно исследуется в работе «Закон и девятая заповедь». Похищение доброго имени лица противоречит Божьему закону и является кражей в наихудшей ее форме. Кража находкой. Есть другая категория кражи, связанная с находкой. Человек не должен удерживать собственность другого, даже своего врага, как мы видели из текстов Исход 23 глава 4-5 стихи, Второзаконие 22 глава с 1 по 4 стих. Право собственности, движимой и недвижимой. Собственность обычно разделяется на две формы – движимая и недвижимая. Личные права возникают от прямой собственности или в результате деятельности предприятия или дома. Результаты обычно просматриваются более четко, и кража, как правило, осуществляется с помощью прямого физического действия или перемещения физического объекта. Эти аспекты привязываются к стоимости собственности и замене ее или компенсации ее стоимости в случае потери. Права собственности – материальные и нематериальные. Следующим шагом в определении категории будет выделение материальных и нематериальных активов. К потере нематериальных активов может относиться потеря репутации, свободы совести, качества жизни, любви и привязанности, творческих и артистических прав и так далее. Такую собственность намного тяжелее оценить, и все еще существует довольно много людей, которые не видят убытков в уничтожении ненавистью, клеветой и желанием. Незаконное сдерживание собственности, заработных плат. Удержание заработной платы противоречит законам Бога, как и необеспечение бедных одеждой и кроватью. Обман также запрещается. Исход, 22 глава, 26-27 стихи. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». Левит, 19 глава, 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Второзаконие, 24 глава, 14-15 стихи. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха». Лицо, которое нанимается на один день, должно получить оплату в тот же день. Противозаконно удерживать заработную плату до следующего дня. Занятость на неделю или на две должна оформляться исключительно контрактом. Ежемесячная выплата заработной платы составляет действительное контрактное соглашение сторон. Эти статьи закона являются ясными и простыми утверждениями. Они исходят из сердца закона, которым является любовь к ближнему.